Bald wird Predigt auch übersetzt, da musst du irgendwas machen, was anschließen, einschalten und dann kriegst du auch Peter. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Herzlich willkommen. Ja. Ich bin überglücklich, dass du da bist. Всех приветствуем, очень рады. И мы сегодня собрались здесь, как сегодня уже мы видели и слышали, поговорить о Рождестве, поговорить о рождении Иисуса Христа. И сегодня проповедь я назвал свою «Божий свет во Христе просвещает любую тьму». Вот опять Рождество. Я не знаю, как вы себя чувствуете, когда приходит Рождество. Кто-то радуется, наверное, выходные. Кто-то может... Все понимают по-русски, все. «Ферштейн алле русиш ди хезин». Oder gibt's falls jemand russisch nicht versteht, meldet euch, ihr kriegt Kopfhörer. Ja? Vielleicht Kinder oder so. Я не знаю, о чем вы думаете, когда приходит Рождество, но я знаю, что после Рождества приходит Новый год. И у меня самый несчастливый праздник в моей жизни – это Новый год. Каждый раз, когда приходит Новый год, я думаю, ну вот, прошел опять год. И еще один год жизни прожит. Ко мне вчера подошел мой зять или швагер, как тут по-немецки говорят, смотрит на меня, у нас семейное вчера, вот тоже было Рождество справляли. Посмотрел так на меня, говорит, помнишь, 10 лет назад ты смеялся над моей лысиной? Теперь я буду над твоей смеяться, говорит мне. Прошло 10 лет, года идут, мы изменяемся. И каждый раз, когда мы приходим к Рождеству, когда мы приходим к Новому году, я думаю, что многие из вас, наверное, думают, зачем я прожил этот год, что было в этом году и что принесет мне следующий год. Снова многие дома разукрашены всевозможными гирляндами, а в окнах горят светильники-пирамидки. Наверное, вы это замечаете. Мы, наверное, это уже не замечаем. У нас сейчас в гостях с Украины семья, одна, наши друзья, они сразу это «Вау, сколько света!» Дома украшены и горят. И вот эти пирамидки в окнах, которые стоят, светятся. Вы их еще замечаете, те, кто здесь долго живете, или уже привыкли? Пирамидки, Рождество. Все это говорит о том, что нам, людям, очень необходим свет, и не только солнечный. Посмотрите, здесь свечи зажгли, там свет горит, музыканты поют. Нам нужен свет, мы не можем жить без света. Ведь не зря, творя землю, Господь образовал день и ночь. И зимой эта ночь намного длиннее, чем летом. Не находите ли вы в этом своеобразную проповедь Евангелия? Ночь длинная, и человек зажигает свет, чтобы жить. Он не может быть без света. Может быть, в Дюссельдорфе вечером по ночам это незаметно, что на улице ночь. Но если мы находимся в деревне в какой-то или чуть-чуть отъедем от Дюссельдорфа, там у вас, наверное, заметно, где вы живете в Эссене, да, что там ночь. Вышел на улицу и ничего не слышно, слышно там кто-то. Я у них как-то был вечером, там кто-то быстро в машину сел, уехал. Кто-то воет, кто-то там, там лес такой глухой. Там сразу заметно, что надо свет. Если света нету, то опасно находиться в таких местах. Ведь чем темнее ночь, тем в ярче свете нуждаемся мы, люди. Да и вообще без света просто невозможно жить людям на земле, а уж тем более в 21 веке, как можно жить без электричества и без света, когда у каждого в кармане есть вот эта штука под названием умный телефон, смартфон они называются, да, такой сообразительный телефон, который соображает быстрее многих людей. Без света его просто без электричества невозможно иметь. И многие пользуются им как фонариком, как светом в темноте, когда идут. Пользуйтесь вы смартфонами иногда как фонариками. У каждого в кармане уже лежит фонарик. Надо сказать, что Библия говорит о свете не просто много, а очень много. Она начинается со света и заканчивается светом. Я прочитаю два места из Библии, Бытие 1 глава и потом Откровение 22 глава. Послушайте, как начинается Библия. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет». Это начало «берешит» на иврите, это в начале, это начало всех начал. И все начала всех начал начались с началом света. Бог сначала сказал, да будет свет, и после, как только свет засветил, или стал свет, И тогда Бог начал все дальше делать. А теперь посмотрите последняя глава Библии, когда заканчивается книга, Слово Божие, и, кстати, в Откровении заканчивается все, что началось в бытие. У нас, Бог даст, в январе мы начинаем здесь новый курс библиологии, и все приглашаются на этот курс. Мы будем в течение 2 лет, если Бог позволит, идти книга за книгой Библии, читать их и разбирать эти. Раз в месяц будут занятия утром и вечером для тех, кто по сменам работает или с маленькими детьми. Приходите с удовольствием, у нас информация есть. Мы вам расскажем, если я не ошибаюсь, 17 января в четверг будут занятия с утром и вечером. Так вот, когда-то мы доберемся до Откровения, через 2 года будем об этом говорить. Послушайте, как заканчивается книга Откровения, 22 глава, 1-5 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающая на каждый месяц плод свой, листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем. И рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь, Бог, освещает их, и будут царствовать во веки веков». Посмотрите, Бытие начинается со света, Откровение заканчивается. Света больше не будет, то есть солнца не будет. Поэтому, если вы слушаете ученых, которые говорят, что солнце когда-то рванет и его не будет, оно правда рванет и его правда не будет. И об этом написано все в Библии, во 2 Петра, небеса пройдут, и все пройдет, и земля взорвется, и она разлетится на куски. И из этих атомов Бог сотворит новую землю и новый мир. И на новой земле уже солнца не будет. Люди не будут нуждаться больше в солнечном свете, потому что сам Господь будет их солнцем, будет освещать их. Мы видим с вами, что речь идет в этих местах о совершенно другом свете, не солнечном, а каком-то ином. Интересно и то, что тьмы ведь по сути дела не существует. Я думаю, сегодня в атомный век вы, наверное, все видели по Фейсбуку или по Ютубу, как Эйнштейн разговаривал с профессором. Помните, да, когда они начали, Бога нет, и он ему объяснял. Ведь тьмы, по сути, не существует. Тьму невозможно померить. Мы ее ничем не можем измерить. Если вы учились в университетах или в школах, где-то высших школах каких-то, вы знаете, как измеряют тьму? Тьму измеряют отсутствием солнечного света. Прибор говорит не сколько есть тьмы, а сколько света не хватает, чтобы был 100% свет. Те приборы, которые измеряют темноту. Темноту измерить нельзя, ее нету. Темнота по определению является относительным отсутствием яркого света. Научное определение. Что такое тьма? Тьма – это относительное отсутствие яркого света. То есть относительно сколько его нету, столько и темно. Поэтому тьму невозможно никак измерить, как только отсутствие световых единиц. То есть не как темно на улице, по идее, надо говорить, а выходя на улицу поздно вечером, надо говорить, сколько света же сегодня не хватает на улице. Правильно так. Но мы с вами же так не разговариваем. Ведь ученые, которые верят, что Земля вращается вокруг Солнца, когда утром Солнце встает, они же говорят, ух ты, Земля подвернулась теперь к Солнцу ближе. Они говорят, Солнце встает, правда или нет? Как говорят ученые? Все знают, что Земля крутится вокруг Солнца, однако утром говорят, Солнце встает, Солнце поднимается. Нет, это Земля крутится, это не Солнце поднимается. Это неправильно, перестаньте так говорить. Да ладно, бросьте. Это просто языковое. Вот так же мы не думаем, когда мы говорим, темнеет на улице. Это не темнеет, это свет покидает, и поэтому становится темнее. Интересно еще и то, что Библия, кроме отсутствия солнечного света, называет тьмой внутреннее состояние человека, не знающего Бога. То есть не верящий в Бога человек, не ищущий Бога в повседневной жизни, не интересующийся Словом Божьим, Его заповедями и постановлениями, не желающий жить по воле Бога, сравнивается с человеком, находящимся в абсолютной тьме и не имеющим никакой ориентации. Я не знаю, кому из вас приходилось быть. Был ли кто-нибудь из вас в абсолютной темноте? Вот где абсолютно напрочь отсутствует любой свет. Приходилось кому-нибудь из вас когда-нибудь быть в такой ситуации? Кто-нибудь был из вас? Сан Саныч был? Был еще кто-нибудь? Переживали ли вы абсолютно отсутствие света, когда ты стоишь и ты абсолютно не знаешь, как тебе, куда идти вообще, где что-то трогать надо, чтобы как-то идти? Были кто-нибудь из вас? Это очень просто, были некоторые, говорят, это очень просто сделать, да? Это можно просто прыгнуть в колодец и закрыть крышку сверху. Не надо повторять этого делать. Это очень просто. Вы можете зайти в комнату, опустить все жалюзи, закрыть дверь ночью, и вы увидите, что вы ничего не будете видеть. Если, конечно, у вас не стоит будильник и еще что-то, откуда-то и где-то идет маленький свет. У нас дома хорошо ориентироваться, у нас внизу Wi-Fi рутер стоит, как по-русски он называется, лампочки горят, поэтому там свет горит. И если телефоны на зарядке на каждом этаже стоят, у нас везде, мы входим дома. Но иногда, если нет света, я пугаюсь и начинаю трогать стены, где я вообще нахожусь, чтобы не упасть с лестницы. Представьте себе, что Библия называет неверующего человека, который не имеет с Богом ничего, человек, который находится, он ходит, он живет, он существует, он принимает решения, а Бог говорит через Библию, что он находится в абсолютной тьме. Он не ориентируется. Притчи, 4 глава, 18-19 стих. «Путь праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». А в следующем тексте Библии мы конкретно видим, что тьма человека – это ничто иное, как жизнь в грехе. Ефесянам, 4 глава, 17-19 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Какие решения должен принимать такой человек? Как должен реагировать он на окружающее его, если у него в разуме тьма? Друзья мои, что ожидаем мы от нашего правительства в Германии, если в этом правительстве большинство людей сидит, которые не хотят с Богом ничего общего иметь? Какие законы они должны принимать? Я не знаю, насколько вы это знаете, потому что эти новости не говорят по телевизору. Вы знаете, что в Болгарии готовится сейчас, в данный момент, закон? Под Рождество, кстати, много зла творится в мире. Запрещающий вот наподобие русского закона антитеррористического. В Болгарии хотят принять тот же самый закон, где деятельность протестантских церквей будет сильно ограничена. Миссионерство нельзя будет делать, дома нельзя будет собираться без разрешений. Вы не сможете дома домашние кружки проводить, потому что только в определенных религиозных зданиях можно будет это все делать, наподобие русского закона, который под эгидой Яровой был принят несколько лет назад. Вы знаете, на кого он не распространяется? На православной церкви и на мусульман. На мусульман почему нет? То есть право нашего направления общины и церкви реально будут страдать. Тысячи людей выходят на площади Софии и протестуют против этого закона. Вы что-нибудь слышали про это? Это даже вам никто не нам никто не расскажет по новостям. Это не важно, эта новость, она не важна. Сейчас важно как можно больше отдать денег за подарки, как можно больше зажечь гирлянд, больше истратить электричество. Если вы помните, я не знаю, по-моему, в прошлом году рассказывал, 45% годового оборота игрушек, магазинов игрушек, вот 45% выручки за год они получают в рождественск, в адвентсайт в декабре. 45%. Поэтому не переживайте, Рождество в Германии никто не отменит, потому что придется закрыться всем детским магазинам, и кто с этим, всем гирляндам, которые продают и все остальное. Если я не ошибаюсь, магазины, которые продают просто обычные магазины, 25 или 35% годового оборота в Рождество у них получают. Мы ходили на рождественский базар. Называется Weihnachtsmarkt, рождественский базар. И мы вот стоим на этом рождественском базаре, смотрим на это все. Как сегодня говорили, ни слова про Иисуса. Нету, просто. Его там не существует, вот как в этой сценке, которую играли. Я себе могу представить, если бы Иисус пришел к нам в Дортмунд или к вам в Дюссельдорф на рождественский базар и ходил бы здесь, и ему точно так же говорили: уйди, не мешай нам праздновать. Отстань от нас. Мы гуляем, у нас, нам хорошо. Именно поэтому и утопают миллиарды людей в грехах всевозможного рода, продвигая сексуальный разврат, всевозможные гендерные идеи. Вы знаете, что такое гендерные идеи? Вы же в Германии живете. Уравнивание полов, равноправие полов, да? Гендерные идеи. Сейчас, я сейчас не помню, как называются крупные две мировые, известные фирмы, вот не помню, как называются, по пошиву детской одежды, объединились и будут выпускать одежду, которую невозможно будет разделить, женская это или мужская. Чтобы мальчики и девочки не путались в этих одеждах, там для мальчиков, какие голубенькие, да? А для девочек красненькие, вы же видите, красненькие, блядь. Розовенькие, да, розовенькие для девочек. У нас вся команда Реал Мадрид, если кто-то футбол смотрит, играет в розовой форме, по крайней мере, в прошлом сезоне. Зачем это все делается? Это же не просто так все делается. Откуда это все идет? Сегодня порнография, я уже говорил, более 200 миллиардов страниц в интернете порнографического содержания. Откуда они все там? Кто их туда ставит? Кто это все снимает, кто в этом всем снимается и кто все это смотрит? Сегодня требуют в Германии целая фракция СПД легализовать аборты. Может быть, вы слышали сейчас. Кстати, там в этой партии есть те, кто против, но их меньшинство. Их все становится меньше и меньше. Они требуют отменить 218 и 219 параграф. Сегодня в Германии, если женщина придет к врачу, он может ей дать информацию об аборте. Они хотят сделать, чтобы была реклама, чтобы рекламил женщины. Вам не надо иметь детей. Вы можете просто прийти в нашу клинику и сделать аборт. Они хотят... И у нас в Германии есть два параграфа, запрещающие рекламу абортов. И они требуют ее отменить. Вы знаете, как сказал один человек? Интересно, что требуют легализовать аборты те, кто сами избежали аборта. Если бы они его не избежали, может быть, они бы не требовали. Эти люди сами не понимают, что они живут только лишь потому, что их матери не сделали аборт. И если бы в то время они были легализованы в том плане с рекламой и со всеми делами, возможно бы их сегодня не было. Они это не помнят. И они говорят, что мать имеет право решать, хочет ли она иметь детей или нет, в то время, когда им, у них спрашивают, а вы не хотите ребенка спросить того живого? Знаете, до чего проблема вся в чем заключается? Если это все примут, то до 9 месяца, до дня, вот до минуты до родов можно будет вытащить его и убить ребенка. Вот что хотят легализовать. Не просто хотят, что можно. Сегодня до какого-то месяца, я не помню, до какого месяца можно это делать. Потом врачи говорят, не-не, уже нельзя. Они говорят, нет, мать должна иметь право абортировать ребенка вплоть до момента схватки, когда у нее идут, когда у нее роды происходят. Вот она скажет, я не хочу. И его должны вытащить оттуда. В какой стране мы живем? В центре Европы, да? Когда-то, я помню, 20 лет, 21 год назад, когда я ехал в Германию, я сел в автобусе, нам билетики, которые раздавала женщина, она говорит, товарищи, вы едете все в христианскую страну, Германия, помните это. Прошел 21 год всего. Где тут христианство? Вы знаете, где христианство у нас в Германии? Везде, точно, везде, просто мы его не видим. Мир, в котором мы живем, переполнен ложью, злом, убийствами, жестокостью. И именно это все Библия, или Бог в Библии называет тьмой. Посмотрите, как описал пророк Исаия народ 750 лет до прихода Христа на землю. И вы можете сравнить это с современным состоянием Германии в книге пророка Исаия. Первая, вторая глава об этом говорит. Я просто несколько мест прочитаю, не переживайте много, не буду читать. Просто пару слов, что Исаия говорит, что было 750 лет до рождения Христа. Я когда это читаю, мне кажется, я читаю про Германию сегодня. Может быть, я ошибаюсь. Здесь смотрите, что написано. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они много переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян. Сынами чужих они вообще не наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницами его, и наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их». Ну, что ж, сегодня в Германии все это происходит. В этой связи интересно, что обещает Господь через пророка Исаия дальше, в 60 главе, а не в 1. С 1 по 39 главу идет осуждение Израиля, и с 40 главы Бог начинает обещать утешение, начинается Евангелие. Посмотрите, если у вас есть Библия, вы можете открыть 60 глава того же пророка Исаия. Это потрясающая глава, которая начинается со следующих слов. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Понятно, что в первую очередь здесь речь идет об Иерусалиме. Кстати, у нас Иерусалим наклонным шрифтом написано, это подписали переводчики, в оригинале нету. Однако Исаия много пророчествовал о Мессии. И здесь есть тоже пророчество о том, кем будет этот Мессия, придя на землю в подобии плоти человеческой, светом для людей. Как никакой другой пророк, Исаия пишет очень много о Мессии. Он пишет о воплощении Христа от Девы, 7 глава, 14 стих. Он перечисляет титулы Мессия, подчеркивая божественность, 9 глава, 5, 6 стих. Помните, да? Чудный советник. О человечности, всевластии и могуществе и о вечном бытии Мессии, 40 глава, 51 глава. Исаия пишет об унижении Мессии, 7 глава, 53 глава, о его смерти, 53.8, о страданиях, 53, 13, 15. Исаия пишет о воскресении Мессии, 53, 10, и даже о вознесении Мессии на небо. Написано, и узрит он потомство свое свыше, уже когда он будет на небе. Исаия называет его отроком, возвещающим суд народам, 42 главе. Но самое потрясающее, что Исаия называет его светом, как для Израиля, так и для язычников. И это не только в 60 главе, это и 9 глава, и 49 глава, и 42, и 49. Еще раз. 49 глава, 6 стих. Давайте я один только прочитаю из этих всех. Если вы хотите, видим, там есть конспекты, вы можете взять все эти места, прочитать, которые у нас с вами есть. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим, это речь идет о Мессии, для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народом, чтобы спасение мое простиралось до конца земли. Это Бог говорит 49.6 Мессии. Кроме того, Бог через Исаию говорит в той же 60 главе, в 19-20 стихе следующее. 60 глава, 19-20 стих. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не откроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю отрасль насаждений моего дела рук моих к прославлению моему». В Откровении Иоанн пишет об этом следующее. «И город не имеет нужды ни в солнце». Мы уже читали другие стихи, только в 22 главе, в 21, потому что светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его. Интересно, что Ветхий Завет и пророки, все указывая на Мессию, говорят о том, что он будет светом для людей, светом для Израиля и светом для язычников. Ну и теперь мы с вами прочитаем одно место, которое не всегда читают на Рождество. Обычно его читают, как мы с вами сегодня читали, рождественские истории от Луки и рождественские истории из Евангелия от Матфея. А из Евангелия от Иоанна очень редко читают. Тут, в принципе, рождественская история написана по-другому. Давайте ее прочитаем. Я прочитаю с 1 по 14 стих. Речь идет все еще о Мессии, только в Новом Завете. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами. Полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как от единородного, от Отца. В этом отрывке Мессия назван светом. О каком же просвещении идет речь? Как должен Мессия просветить человека? Как должен Мессия, или Христос, как по-гречески он называется, просветить человека? Я прочитаю последнее на сегодня библейское место, второе послание Коринфской церкви, Второе послание Коринфской церкви, 3-4 главу. Как же Мессия должен просветить человека? Итак, 3 глава, я начинаю читать с 13 стиха, Второе послание Коринфской церкви. «А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета или Моисея, здесь имеется в виду. Потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. В немецком переводе написано, что это покрывало снимается через Христа. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. А теперь послушайте, как он подходит о свете. Если же и закрыто наше Евангелие или благовествование, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет Евангелия или благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса. И вот теперь 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Вот когда вы слушаете сейчас эти слова или читаете их в своей Библии, сейчас Бог через это слово освещает сердца ваши посредством Иисуса Христа и пытается эту славу Христа рассказать нам всем, показать нам ее видимым образом. Христос пришел в этот мир. Бог прислал свой свет. Бог светил через Христа. Однажды мира не будет, останется Христос. И Он будет светить людям. Если у тебя нет отношения со Христом, ты будешь во тьме, потому что тьма – это отсутствие любого света. Ад страшен тем, что там нет света. Просвещение Христа сравнивается с творением Богом Вселенной. Самое большое чудо, которое может быть на земле, это чудо, когда в человеке, который ничего не имеет с Богом общего, вдруг зажигается свет. Он смотрит и говорит: «Мама дорогая, так я ж грешник, я ж погибаю, мне ж конец. Если я не успею покаяться, я ж погибну навеки вечные». Это есть просвещение Христа. Сам по себе человек никогда на эту идею не придет. Я грешник, да ладно, сравни с другими людьми, я не такой уж я и поганый, как говорят в Украине, да? Такой уж я и плохой. Посмотри вон, как они живут. Я, друг мой, сравни себя с Иисусом Христом. Он святой, единственный святой. И если ты во Христе находишься, если Христос тебя принял, как сегодня Паша говорил, если ты отдал Ему свое сердце, ты сказал: Господь, наполни мое сердце Твоим светом, Твоей святостью, Твоей радостью, Твоей любовью, тогда ты будешь вечно пребывать со Христом в славе великого, чудном свете великого Бога. Тот свет, который высиял в творении посредством Слова Бога, начинает посредством того же Слова Бога сиять в человеке, преклонившемся перед Творцом Вселенной и поверившем в заместительную жертву Иисуса Христа за его грехи. В момент покаяния в человеке зажигается свет Мессии. Дорогие мои, только Бог во Христе, никто другой может просветить наши сердца, озарив нас познанием славы Господа Иисуса. Только Бог во Христе может преобразить человека или, как Библия говорит, родить его снова, свыше. Дать человеку истинную и вечную жизнь, показать ему истинный смысл жизни в прославлении Бога и служении ближним. Если среди нас есть те, кто еще не покаялся в грехах перед Богом, кто не поверил в искупительную смерть Мессии на кресте за его грехи, то не тянитесь этим решением, не откладывайте покаяние на завтра по одной лишь причине. Завтра может просто не настать. А о старости мы уже и говорить не будем. Мне приходится общаться с людьми, которые в старости не соображают, что они говорят. У людей может в старости просто не быть возможности больше принять здравого решения. Я не знаю, как это по-русски деменция называется, старческий маразм, или я не знаю, как это все. Как? Слабоумие называется. Когда мама идет рядом со своей дочерью, 82 года, они к врачу ходили. И мама поворачивается на дочку и говорит: ну надо же, как вы на мою сестру родную похожи. А это ее родная дочь. В таком положении сложно принять мудрое решение. А это решение, поверить в заместительную жертву Христа на Голгофском кресте, на мой взгляд, это единственное разумное решение, которое человек вообще может принять. Хайк, ты согласен с этим? Пару лет назад что ты думал по поводу Христа? Ты думал о себе и своих удовольствиях. Точно? Любимом. О себе любимом, а теперь о Христе любимом. Теперь о Христе любимом. Однажды все мы предстанем перед Богом в Его великолепном свете. И вот какой вопрос задал я себе. Что высветит этот свет во мне? Тьму неверия или свет Христа, который зажегся во мне, когда я жил на этой земле? Ну и последнее, вы видите, сегодня у нас опять перед нами стоит светильник, такой смешной светильник. Часто люди смотрят на этот смешной светильник и говорят: а что он такой смешной, там же их 7 должно быть. Их на самом деле здесь не 7, чуть больше. На самом деле свечек здесь 9. И я знаю, что среди нас есть люди, которые знают, что и такое. Мы каждый год пытаемся не забывать о Хануке. Знаете, что такое Ханука? Ханука – это, вот правильно сказал Михаил Михайлович, это не библейский праздник, это еврейский праздник. Вот я тут полностью согласен с этим выражением. Дело в том, что есть библейские праздники, есть еврейские праздники. Ханука – это очень потрясающий праздник. Это праздник освящения или освобождения храма, или праздник воспоминания о чуде Хануки. И чудо Хануки заключалось в следующем, ни в чем ином, как в 167 году до рождения Иисуса Христа Израиль был, или Иудея были захвачены греко-сирийской армией под предводительством Антиоха IV. Дело в том, что Александр Великий, когда захватил Израиль, это Израиль была единственная страна в царстве Александра Великого, которой он разрешил поклоняться своему Богу. Единственная. Все должны были поклоняться только греческим богам и больше никому. Единственное, кому он разрешил, это были иудеи. Там есть даже легенды такие, я не знаю, сколько они правильны, когда Александр ехал брать Иерусалим, то первосвященники вышли к нему навстречу. Легенда, еще раз подчеркиваю. Александр слез с коня и встал перед ними на колени. Попросил, чтобы они его благословили или что-то такое там типа в этом роде. Они же вышли просить его, чтобы он не тронул храм, не тронул Иерусалим. В любом случае, евреи получили свободу вероисповедания. Так вот, спустя 100 с лишним лет Антиох, который был следующий предводитель, сказал: это надо исправить. Почему это евреи могут поклоняться своему Богу? На каком это основании? Он занял Иерусалим, он пришел в храм. Знаете, что он сделал в храме в 167 году? Он принес жертву свинью в храме Иерусалимском и поставил статую Зевса. Он запретил евреям встречать шаббат. И все религиозные действия, все праздники запретил праздновать. Естественно, что евреи не могли так жить, и начались восстания. И эти восстания назывались Маковейские войны у нас называются. Маккабея, такие братья Маккабея под предводительством Иуды Маккавея, Матфея Маккавея, начали восстание. И им удалось через 3 года освободить Израиль. Маленькая кучка Маккавеев, израильтян, удалось освободить Иерусалим от войска, греко-сирийского войска. Когда они освободили храм, они пришли в храм, естественно, они выкинули статую Зевса оттуда, и они захотели, попросили священников, чтобы осветить храм, чтобы он снова начал работать. Но в храме есть одна проблема. В храме не должен гаснуть свет. В храме всегда должен был гореть свет. Это было постановление Бога. Он никогда не должен был гаснуть. Они нашли светильник, который в результате войны погас. И они захотели снова эту семисвечник Менора зажечь. И там стояли не свечи, а стояли такие сосуды, в которые наливалось масло и зажигалось оно. И был один горшочек с маслом. Это все предание, которое я вам рассказываю, история. И был один горшочек. На каждый день был один, делали специальное масло, один горшочек на каждый день. Чтобы приготовить это масло, надо 8 дней. И они нашли эти все горшочки, которые были там сохранены, они все были разбиты, кроме одного, в котором было масло. И тогда они взяли этот горшочек и влили в этот семисвечник и подожгли это масло. И по преданию еврейскому оно горело 8 дней, хотя должно было гореть 1 день. И в память об этом евреи сделали этот праздник. Называется он праздник освящения. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 22 стих, написано, что когда была зима, был праздник обновления, это праздник храма обновления, была зима, и Иисус в этот праздник, написано, ходил он в храме. Он тоже пришел в этот праздник, будучи благочестивым иудеем. Естественно, он пошел на этот праздник, хотя Яхве, наш Господь, нигде этот праздник не повелел праздновать, потому что это все происходило в период между Ветхим и Новым Заветом. В этом году евреи всего мира праздновали этот праздник со 2 по 10 декабря. Он не совпал с нами. Но интересно, что его празднуют зимой. Вы видите теперь параллели, почему Рождество зимой празднуют? Откуда этот свет везде в городе? А сейчас мы с вами узнаем, откуда везде свет в городе, или вспомним снова. Мы пытаемся каждый год об этом говорить. Знаете, что самое удивительное в этом девятисвечнике? Вы видите, что одна свеча, она стоит выше всех других свечей. Так вот, евреи празднуют этот праздник так, они зажигают каждый день по одной свече. То есть в первый день зажигают одну свечу, во второй день зажигают 2 свечи. И вся суть в этом заключается в том, что свечи можно зажигать только этой центральной свечой. Вы не можете взять спичку, зажечь спичку и этой спичкой зажечь вот эти свечи. Нельзя. Свечи должны зажигаться только вот этой одной свечой и больше никакими другими. То есть сначала глава семьи или священник, или раввин зажигает свечь главную, которая называется шамаш, служитель, слуга или диакон. И только посредством этой свечи он начинает зажигать другие свечи. Знаете, что самое интересное? Что эта свеча в иудаизме указывает на Мессию. Иудеи говорят, что только Мессия может зажечь в нас истинный, настоящий свет. Ничто не может просветить человека и зажечь в нем свет Божий, чтобы он увидел славу Господа, как только Мессия. Даже те, которые не верят, что Иисус является Мессией. Поэтому эта свеча, она стоит выше всех свечей. И только этой свечой можно зажигать все остальные свечи. Мы, конечно, сделаем не так, потому что мы хотим показать, как в Иисусе Христе это все сбылось. Только Христос, только Мессия может быть истинным светом. Интересно, если вы можете взять конспект и посмотреть в Евангелии от Иоанна, и в 1 Иоанна и Откровении есть места, которые указывают, что Иисус является светом. Одно из этих мест мы с вами уже читали. Знаете, что самое интересное? Женя, приготовь. Знаете, что самое интересное в этой связи отметить? Слова Иисуса Христа, когда Он обращается в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди к евреям или к тем, кто Его слушает, к массе народа, с такими словами: «Вы свет мира». Помните? Он говорит: «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Когда мы с вами читаем это место, все слова понятные. Только одно не можем понять. Зачем эти свечи куда-то ставят, чтобы их все видели? Не чтобы ими освещать путь, а чтобы все видели этот свет. Так вот, в иудаизме на Хануку есть повеление, зажегшее Ханукею, вот этот светильник, люди должны были выставить его в окно. Или, если ваше окно не выходит на главную улицу, перед дверью дома, чтобы все, кто проходит мимо, знали, что в этом доме живут дети Божии или живут евреи, которые верят в Яхве, в Господа, сотворившего небо и землю. И они каждый год на Хануку зажигают эти свечки, ставят их в окно или перед дверью. Отсюда наши с вами пирамидки немецкие появились, которые там стоят. Заметьте, там их не 9, а меньше, потому что надо было еврейство срезать оттуда, чтобы люди не догадались, откуда эти пирамидки вообще появились. Вот эти в окне стоят, и они не такой формы стоят. Знаете, что интересно в этой связи? Вот эта картинка. Иисус говорит, когда эту свечи зажигают, то их не ставят под сосуд или не ставят их под стол, а ставят так, чтобы свет был всем виден. Вот эта картинка, это очень интересная фотография. Она была сделана в 1931 году в городе Киль, Германия. Это напротив, вы видите фашистский флаг? Это штаб партии НСДАП, нацистской партии, как она там называлась, национал-социалистическая партия Германии, или что-то такое она там называла. В этом доме напротив, случайно вышло так, жила фамилия Познер, раввина. И когда был праздник Хануки, они поставили Ханукею в окно и зажгли ее. Хотя знали, что напротив живут те, которые только и ждут, чтобы узнать, где есть евреи, которые верят в Яхве, в истинного Бога. Посмотрите. Может быть, об этом говорил Иисус: «Вы свет мира». Может быть, об этом Он говорил, когда говорил к нам: «Светите же этому миру, этот мир живет во тьме». Чем меньше света, тем больше тьмы. Нас так удивляет, что в мире больше разврата, больше греха, больше зла. Это потому, что меньше света в мире становится, меньше тех, которые ходят и рассказывают об этом свете истинном, который просвещает сердца людей. Может быть, поэтому наши соседи неверующие, что они не знают ничего о Христе. Поэтому Иисус не говорит: «Друзья мои, было бы хорошо, если бы вы были светом этого мира». Он даже не говорит: «Дорогие мои, было бы здорово, если бы вы постарались быть светом этого мира». Он говорит: «Вы свет этого мира». Вопрос только в одном заключается. Где ты светишь? Люди это видят? Или это спрятано под столом? Или это стоит так, что все знают, что это свет этого мира? В этой связи мне хотелось бы нам с вами в эти дни еще раз обратиться с теми словами, что Иисус, придя на землю, прожил нашу с вами жизнь с рождения до Его смерти. Иисус прославлял Бога Своим благодатным светом, просветив все человечество. Сегодня свет Иисуса находится в руках или в сердцах каждого, кто принял эту жертву, кто держит в своих руках свет Божий, Библию. В мире, окружающем нас, становится все меньше света, потому так сильно становится видно духовная тьма. Помните, мы с вами говорили, тьма – это отсутствие света. Уходя с земли, Иисус передал эстафету прославления имени Бога всем, кто преклонится перед Ним и признает Его господство. Моя молитва, чтобы Бог помог нам оставаться верными носителями и отражателями этого чудного света, этого света Хануки. Используйте эту возможность, каждый раз в декабре рассказывайте евреям о истинном Мессии, который уже пришел. И давайте этот год, который нам предстоит, я не знаю, просите вы Бога, чтобы... Есть такая традиция, вот у меня в жизни есть такая традиция, я знаю верующих, у которых такая традиция. На Новый год просить Бога что-нибудь, чтобы Он в этом году с нами сделал. В этом году я просил одну вещь, и Бог ее сделал. Моя жена так удивилась. Я ей сказал, что я просил, она говорит: «О, да, это я даже могу сказать, что это было». Давайте попросим в этом году Бога, может быть, кто-то из вас хочет сегодня помолиться и сказать: Господи, помоги мне в этом году светить. Я же этот свет уже и есть. Свечу я или не свечу, вопрос, где я свечу, но я же являюсь этим светом. Помоги мне светить другим людям. Помоги, чтобы люди, встречаясь со мной, могли узнать об истинном Мессии, об Иисусе Христе. Помоги мне не стесняться. Помоги мне моим родственникам говорить Евангелие. Помоги мне, чтобы люди знали об этом Христе, знали об этом Мессии. Где бы я ни находился, в больнице, на работе, в школе. Если только есть возможность, помоги мне рассказать об истинном свете, который может зажечь любую, проникнуть любую тьму, просветить любую тьму и зажечь истинный свет. Если вы еще не с Богом, не со Христом, не с Мессией Израиля, сделайте этот шаг. Вам не надо ничего говорить особенного, какие-то магические формулы или еще родовые проклятия снимать. Ничего это не надо, это все полная чушь, которую придумали какие-то непонятные люди про родовые проклятия, молитвы, заклинания, изгнанием бесов. Вам надо сделать одну вещь. Вам надо просто сказать: Господь, я грешник. Я просто эту жизнь живу для себя и своих удовольствий. Я хочу жить ее для тебя. Войди в мое сердце, освети его своим светом. Просвети меня, чтобы я мог понять тебя, твою волю, твою любовь, твою благодать, твое спасение. И больше ничего. И Бог изменит, начнет изменять вашу жизнь. Он начнет ее преображать. Он начнет просвещать сердце, он начнет просвещать разум. И тогда вы будете больше и больше понимать, зачем вы живете, для чего Бог сотворил вас. Что Он хочет от вас? И где настоящее счастье в жизни? Давайте встанем с вами и помолимся. Господь, мы славим Тебя. Мы стоим сейчас перед Тобой, перед Твоим величием. И независимо от того, верим мы или нет, в эти дни празднуем мы рождение Спасителя, рождение Мессии, рождение Сына Божьего, чудного советника. Мы славим Тебя, Господь, за этот подарок благодати, который Ты нам подарил. Мы благодарим Тебя, что Ты нас просветил светом этим чудным Мессии. И мы просим Тебя, Господи, в этом году, помоги нам действительно быть чуткими там, где Ты хочешь, чтобы мы говорили об этом свете. Помоги нам не стесняться, помоги нам не бояться, помоги нам не переживать, а вдруг не сработает, а вдруг ничего не получится, а вдруг будут смеяться над нами. Помоги нам просто открытыми быть и светить, просто говорить, чтобы Твой свет светил через нас. Мы сами не можем никого просветить. Мы сами ни в кого не можем вложить Евангелие. Мы сами не можем никого покаять и никому объяснить. Ты один можешь своим светом это сделать. И помоги нам быть верными, добрыми носителями этого света, чтобы мы позволяли этому свету светить через нас, светить вокруг нас там, где мы есть. Господи, благослови нас. Помоги нам, чтобы мы видели, что когда мы злимся, что когда мы нервничаем, что когда мы обижаемся, что мы сейчас затмеваем этот свет, и его совершенно среди нас не видно. Видно только нашу гордость, наши обиды, наше разочарование. Видно наши притязания на что-то, что мы кто-то, что мы где-то. Помоги нам, чтобы в эти минуты мы зажигались внутри и говорили: батюшки, во мне же светит свет Христа, кроме меня есть во мне что-то другое, начало, что-то вечное. Помоги нам быть светом этому миру, чтобы мы светили. Светили и рассказывали всем об истинном свете Мессии, Иисусе Христе, который пришел на эту землю, просветил человечество. И теперь все знают, как можно попасть на небо, как можно примириться с Богом и как можно прийти туда, в небеса, где будет сиять вечный свет, как мы читали, где солнца уже не будет и луны уже не будет, но сам Господь будет светом людей. Мы славим, превозносим Тебя, возвеличиваем, преклоняемся перед Тобой. Тебе одному слава во веки веков. Аминь. Аминь.